Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Александр Лукашенко порушил свое передвыборчее обещание не увозить новых податков. У Беларуси подписанный декрет про податки на проценты. У Менску отбылась встреча министров замежных справ Беларуси и Литвы. Миколая Статкевича, Владимира Некляева и Максима Винярского оштрафовали заочно за акцию памяти ахвяр политических репрессий на 9 миллионов рублей кожного. Про это и иншее тягом ближайшей годины. У Беларуси подписаны декрет про податки на проценты. Укладчик обязан будет платить подоходный податок на проценты, которые он отрымливает с рублевого и валютного банковского депозита. Все соседние с Беларусью Украины имеют такой податок. Самый низкий – 10% у Латвии, самый высокий – 35% у России. У Беларуси такой податок складет 13%. Те не отмовятся люди нести гроши в белорусские банки.
Мне кажется, что, в принципе, этот декрет, основная его цель была создать определенные экономические демотиваторы для тех вкладчиков, которые предпочитают не хранить сбережения свои в белорусских рублях или в белорусских банках более чем один год. Да, потому что в процессе вот наших последних экономических трудностей, с которыми мы сталкивались, там, девальвацией и прочее, у нас уже у вкладчиков сформировалась определенная модель там поведения, да, то есть после витка девальвационного при повышенных ставках они меняют свои валюты, допустим, на белорусские рубли и, в принципе, получают финансовую выгоду от более высоких ставок, но потом при первой же какой-то необходимости конвертируются обратно.
Сказал Свободе финансовый аналитик Валерий Полховский. Сегодня в Менску отбылась встреча министра замежных справ Владимира Макея с его литовским коллегом Линасом Линкевичусом. Кроме питания у двухбоковых отношений, яны обмерковали припынение санкций относно Беларуси с боку Евразвязу. Керовник внешнеполитического ведомства Литвы сказал, что припынение санкций дает Беларуси махчимость замацевать все позитивное, что достигнуто опошним часом, и ликвидовать все то, что в свой час привело до этих санкций. Старшиня АГП Анатолий Лебедьский, который присутничал на встрече министра замежных справ Литвы с белорусской оппозицией, отзначил, что Евразвяз так и не распрацовал критериев, по поводу яких будет оцениваться и сделать припынение санкций супроть официального Менску кончатковым.
Мы говорили вот про измены выборчого законодательства. Тут наша буква была солидарная. Позиции 5 голосов, але одни ноты, один хор, что бракуя Европейскому Союзу, что замороженные вот эти так званые санкции, каких их называть санкциями, але нема вот это хатнее задание, это не привязано до того, что является критерием измены оценки ситуации.
Сказал Анатоль Лябецька. Шкловские улады створают модель средневечного шклова для вёски Рыжкевича, где жил Александр Лукашенко. Маленькие домки под даунину, церковка в российском стиле с цибулинками уже стоят у огороженной пляцуцы на березе Серобранки. Это такая рака. Инициаторы этого проекта лечат, что именно таким и был средневечный шклов. Новый объект, лечат улады, станет местом отпочинку шкловцу и завабить у райцентр туристов.
Посмотрели, что старый шклов стоял на Серебрянке. Возникла сразу же идея, что аналогично, вот как будто взяли старый шклов, оттуда перенесли сюда, та же речка, та же Серебрянка.
Расповел у выпуску региональных новин про миниатюрное городище керовник районной вертикали Александр Бойко. Российский мастак Петр Пауленский проведет под арештом ближайший месяц. Пауленского обвиняют у вандализме по мотивам политической и идеологической ненависти. За подпал у ночи на 9 листопада у выходных дверей будинка Центрального управления ФСБ России. Обвиняченному погрожает до 3 года тюремного зняволения. Жонка Пауленского Оксана Шалыгина описала свободе атмосферу у российском громадстве, которая подштурхнула мастака до острого политического перформансу.
Люди устали от контроля, тотальный контроль. Полиция везде, у власти сидит ГБшник. То есть он просто как паук, он подавил все. Сейчас как раз нависла, да, некая как бы террористическая угроза, как бы по отношению к России. Но на самом деле, ну и как Петр это сказал в заявлении, что это Федеральная служба безопасности на самом деле представляет собой эту угрозу.
Жонка российского мастака Петра Пауленского Оксана Шалыгина.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больш про тенденции. У сувязи с новым декретом об притягнении грошовых сродков во уклады от 11 листопада физичные особы, которые имеют прибыток от коротких депозитов, будут платить податок у 13%. Як кажуть у Нацбанку, мета декрету – стимулювати довгі укладання фізичних особ. Намісник старшині Нацбанку Тарас Нядольний, представляючи декрет журналістам, спослався на сусвітну практику, мовляв, прибиток від депозитів – такий самий прибиток, чому податок його і платять у Західній Європі. У темі розбиралася Олександра Денько. Олександра, ну, по-перше, давайте розберемося, на яких депозитах укладчики тримають гроші у банках Білорусі.
Звичайно, у Білорусі є депозити у національній валюті, це значить, що в білоруських рублях, і валютні депозити. Так само ці депозити відрізняються по термінах, на які люди можуть їх покласти. Ну, це можуть бути короткі терміни, місяць, три, а може бути і довгі, год, два. І от тепер, до введення в силу цього декрету, у нас приблизно 80% рублевых депозитов было вельми коротких, и 20% было вельми долгих. А причем полова из них была, ну, совсем такие маленькие, люди просто литерально на месяц там приносили, на месяц, на три месяца приносили где-то рубли в банк. А вот с валютными депозитами ситуация трохи лепшая, люди все же таки в валюте доверяют, и там были навод депозиты, которые люди покидали в банку на два и больше годов.
Дык платіць цяпер будуць хто? Тыя, хто надоўга паклалі свае грошы ў дэпазіты ці на кароткі тэрмін?
По-перше, так, до гэтага моменту, до увядзення дзеяння дэкрэта, ніхто у нас податки на гэты прибыток депозитов не платил. Хотя это звычайная сусветная практика, она выкарыстовывается у большинства финансовых системах свету. На гэта теперь спасылается Нацбанк. Ничего надзвычайного у ее нема. Это такие сапраўды цивилизованные экономичные механизмы. У нас люди разлаваны им, видать, из-за того, что ну, сапраўды вельми неэффективная кіраванне эканомікай, вельмі малыя заробкі, людзі не ведаюць увогуле чаго чакаць ад улады, што новага яны прыдумаюць, і таму, канешне, кожная вот такая спроба залезці да людзей у кішэню, як яны гэта называюць, яна выклікаюць раздражненне. Але насамрэч да гэтага механізму трэба ставіцца, ну, так цвяроза. Так сапраўды гэта прыбытак, і так сапраўды з яго трэба плаціць падаткі. Цяпер я ўжо гатова распавесці пра гэтыя новаўвядзенні і што зменіцца пасля таго, як гэты дэкрэт пачне дзейнічаць.
Калі ласка, вось менавіта ці будуць брацца грошы ў тых, хто укладае іх у банкі на кароткі тэрмін, ці ў тых, хто на доўгі. Давайце ўдакладнім канкрэтныя вось гэтыя дэталі таго, з каго будуць спаганяцца грошы.
Мета гэтага дэкрэту, і Нацбанк гэтага не хавае, гэта стымуляваць людзей пакідаць грошы ў банках якраз такі на доўгі тэрмін. Першая такая навіна, якая чакае усіх уладальнікаў депозитів, гэта тое, што цяпер у нас будуць депозити, які ти можеш адклікаць, і ті, які ти не можеш адклікаць. От ті, які ти не можеш адклікаць, гэта значить, ти не маєш права забрати свої гроші з банку до скончення дзеяння домови. Яны якраз таки можуть бути більш вигідні і ставки по їх будуть більше. Гэта 25-30%. А ті люди, які ну, не настільки довіряють банку і не хочуть страчувати цю можливість розпоряджати своїми грошами, хочуть у будь-який момент прийти в банк і забрати свої гроші, і вони будуть отримувати менші проценти. Банк, Нацбанк тепер каже, що це може бути 20-25%. Тепер, власне, про те, хто буде вимушений платити цей податок у 13% з прибитків по депозитах. Є вельми докладная схема, яку сьогодні на пресовій конференції у Нацбанку повідомила намісниця міністра по подарках і зборах Світлана Шевченка, і вона ось така. Значить, це 13% ви будете платити коли? У вас є депозит у білоруських рублях, і він розміщений на термін менш як на год. Тоді вам треба буде платити цей 13%. Другий випадок. Коли у вас є валютний депозит, і він розміщений на термін менш за 2 роки. Третій випадок – це коли проценти по вашому депозиті, вони більші за помір процентної ставки по банківському укладі і депозиті до запотребування. Це ще один випадок. І найголовніше – ті люди, які отримують свої прибитки до 1 красавіка 2016 року, ще цей податок платити не будуть. Гэты 13% ви будете платити тільки з тих прибитків, які отримаєте після 1 красавіка 2016 року. Ну і що важно, що про що так само люди питаються, усі гэты нововведення, усі гэты 13% яны будуть датычыць тільки тих домов, які заключені після 11 листопада 2015 року, або після дня підписання кредиту. Коли у вас уже є депозити, то їх податки підніматися не будуть.
Ну і яку реакцію насельництва передбачать розпрацовщики цього декрету і спеціалісти Нацбанку?
Ну, звичайно, ми вже відаємо, що як тільки хоча б ніякі реформи, хоча б навіть поголовки про їх йдуть в банківській системі і у економіці, люди бегуть у банки, забирають свої гроші, терміново забирають особливо рубльові уклади, міняють їх на заміжну валюту і так далі. І, звісно, Нацбанк так само є свідомий того, що це може відбутися. І сьогодні намісник старшині Нацбанку Тарас Надольний, він казав про те, що так, ми, звісно, передбачимо певну негативну тенденцію, люди завжди сприймають критично кожну новацію, і ми чекаємо, що невеликий отток депозитів, безумовно, буде. Але покільки я не сподіваюся, що от по таких довготермінових депозитах будуть пропоновані більш вигідні умови, то люди так чи інакше вернуться і будуть знову довіряти білоруським банкам свої гроші.
Я дякую, Олександр Денько. Коментатори відзначають, що увівши так званий податок на проценти декретом номер 7, Олександр Лукашенко навпрост порушив своє обіцяння з передвиборчої програми, бо одним з пунктів його передвиборчої програми було обіцяння забороніть повищення старих і введення нових податків на протягу 5 років. Любі зміни податків тільки у бок зменшення і спрощення, запевнював він. Фінансовий аналітик Валерий Палховський у інтерв'ю «Свободі» підкреслив, що мета президентського декрету – стимулювати насельництво до того, щоб воно тримало гроші на укладах у білоруських банках більше, як один год.
Мені кажется, вот суть этого декрета, она как раз-таки сводилась к тому, чтобы все-таки стимулировать население для того, чтобы оно держало деньги на вкладах более чем один год. И, в принципе, с учетом того, что как бы соответствующая денежно-кредитная политика сейчас производится Национальным банком, да, и плавающие курсы, и снижение инфляционных процессов, я думаю, что где-то к середине 2016-2017 года оно начнет оказывать воздействие, вкладчики, в принципе, будут считать уже как бы с банками работать где-то на более длительный период времени. В принципе, любой человек может, если посчитать, вы же платите налог подоходный не со всего вашего вклада, да, а с дохода, который вы получите от этого вклада. И налог небольшой в размере около 13%. В принципе, это не такие уж и большие суммы для того, чтобы прям отбить охоту и желание хранить свои сбережения в белорусских банках, тем более, когда ставки по этим сбережениям положительные у нас. Какое-то определенное смущение сейчас могут испытывать вкладчики, для них это может оказаться неожиданным, несколько неприятным моментом, но я думаю, это будет быстро преодолено, и учитывая высокую доходность по вкладам, все равно как бы старается поддерживаться, то есть это вряд ли будет играть вот таким уже фактором, что все перестанут нести деньги в банки.
Мяркує фінансовий аналітик Валерий Палховський. Економіст Леонід Злотніков звертає увагу, що обмежування по депозитах вводяться менавіто президентським декретом, хоч такі питання можна було вирішити про поправки у банківський кодекс.
Какое-то уже закрепощение населения начинается, понимаете? У нас как вот вводились ограничения и как мы поднимали цены на водку? Мы же поднимали чуть ли не каждый месяц по чуть-чуть, чтобы как бы не бунтовали, не возражали и так далее. Вполне может быть, что это начало таких мероприятий по ограничению хождения валюты в стране. Я бы сказал однозначно, что не стоит делать вклады вот с таким условием, что он сам не может снять. Потому что ведь ситуация экономическая в Беларуси остается неустойчивой. Президент реформ не хочет. По-прежнему жить, вот как мы жили, чтобы нас опять за счет субсидий и дотаций различных, и кредитов, чтобы нас содержали наши соседи. Ситуация меняется и со стороны России, и со стороны соседей. Уже труднее брать эти кредиты, займы. Москвы. Поэтому я не вижу, за счет чего может улучшиться ситуация в экономике Белоруссии. А если ситуация будет ухудшаться, то вполне могут быть различные мероприятия со стороны правительства по ограничению хождения валюты.
Сказав інтерв'ю «Свободі» економіст Леонід Злотніков. Як ви ставитеся до декрету, який обклав 13% податком доходи укладчику від депозиту? Чи доб'ється це на ваших намірах тримати гроші у банку? На таке питання відказали жихари Могильова.
С банками вообще не надо иметь дело. Сколько ограбили банки, ни одни бандиты столько не ограбили. Банки – это узаконенный грабеж. Нельзя на них пожаловаться даже в милицию. Ну а что тут хорошего? Ну денег нет у государства. Они будут драть теперь за воздух, за все.
У меня пенсия дуже маленькая, и у меня этой проблемы нема. Але то, что отбывается у разных накирунках, у меня вызывает только ухмылку. Потому что треба 10 брать гроши, вот они и берут. У меня сугубо негативное отношение.
По-моему, в этом что-то есть против личности. Такое впечатление, что это в чем-то ущемляется человек. Конечно, и не понесу, и не одобряю, и вообще считаю, что нам нужен новый президент. По-новому надо жить.
Потому что и так уже ободрали, как могли, людей. А теперь еще с этого сдирать. Мы туда не обращаемся.
Ну, а только пенсия там.
Пенсионеры часа-часу кладут гроши.
Только на смерть кладут. Больше ни на что.
Слава Богу, что оставили выбор. Значит, не понесу. Ну, потому что можно их хранить дома и никому не платить. Я простой обыватель, по-моему, это ерунда какая-то вообще. Так быть не может.
Кто-то слышала, но я еще не поняла, что это.
Ну, я не знаю, что сказать, хорошо это или плохо. Напрягает немножко. Ну, не понимаешь, потому что, может быть, лучше не надо ложить. Как это непонятно.
Ой, это такая дурь, что обдирают народ и все. Что вы, кредиты по 49%, где это видно? Это бред, понимаете, пока мы с вами не вскинем, ничего не будет.
Пока я не думала об этом. Деньги не в банке, а в кредитах большая часть, поэтому камень это никак не касается.
Извиняюсь, с какого перепуга? Мы уже платили за эти деньги. Предприятие поднимать, а не по телевизору говорить, что они подняты.
Такой не может быть информации. Нет налогообложения на вклады. А коли будет это правда, то хватит уже дурить. Это же государству мы даем. Она же финансирует свои программы. В конечном итоге получается, что нас государство обмануло.
Надо подумать, что это уже обидно. За свои деньги еще раз заплатить.
А питання на вулицях Могильова. На недавнім Кастрычніцькім економічним форумі білоруські чиновники заговорили були про необхідність коренних реформ. Однак на інаугурації Олександр Лукашенко заявив, ніяких змін у економічному курсі не буде. Марек Дамбовський, один з батьків польських реформ у 80-х-90-х, консультант шерогу постсоціалістичних урадів, а тепер старший науковий супрацовник Центру соціально-економічних дослідувань КАСЕ. З трибуни і у кулюарах форуму ділився думками про те, чому у випадку відмови від кардинальних переутворень Білорусь так і залишиться аномалією у центрі Європи, розповідає Ігор Корней.
Адкуль растуть ноги у міта про білоруський цуд? Кольки еще Беларусь может заховываться к анкляву нерынковой экономики? Упершиню такими питаниями профессор Домбровский задался еще на початку 2000-х и праз полтора десятка годов вымушен знову повториться. Чому подобная модель існує так долго?
Белорусское чудо, но на самом деле оно окончилось во время кризиса 2008-2009 года, потом был еще небольшой подъем в 2010 году, но потом уже практически темпы роста близко нулю, а сейчас в этом году отрицательные. Если посмотреть на весь период трансформации, в Беларуси самые высокие среднегодовые уровни инфляции на всей территории бывшего СССР, один из более высоких уровней в мире. В нынешнее время немного стран, которых инфляция выше, чем в Беларуси.
Марек Домбровский называет три основные причины, каким чином Беларуси удалось законсервироваться у своем развитии. По-перше, нядренные стартовые позиции после распада СССР. Другая причина – уникальная. Это единая посткоммунистичная краина, якая здолела заховать потенциал командной экономики. Третий, наибольш видовочный фактор – подтримка сбоку России. Таким чином, як виникає з аналізу Марека Домбровського, два десятки годов білоруський ЦУД тримався збільшого на танних енергоресурсах, які давала Росія у обмін на лояльність з боку союзника.
Особливість Білорусі в тому, що фіскальна статистика вона не показує нам настоящей картины. Многі форми государственной поддержки, государственного фінансування реалізуються вне как бы, офіційних бюджетних статистики путем різного типу квазі бюджетных операций, которые реализует Нацбанк, банковский сектор, тоже некоторые госпредприятия, особенно инфраструктурного сектора. И мы наблюдаем большую креативность в изобретении новых каналов этого финансирования. Так что здесь статистическое более подробное обследование этого явления не такое просто.
Доминование державного сектора на переконание Марка Домбровского есть основной перешкодой на шляху рынковых реформов. Консервация в плановой экономике стримливая конкуренцию и усталевая барьеры для приватного бизнеса и замежных инвесторов.
Значит, основная проблема Беларуси – это отсутствие рыночных реформ на микроуровне. Доминирование госсектора, ограничение конкуренции, барьеры развития частных фирм, барьеры для иностранных инвесторов. Мы можем отменить квазибюджетные операции, ужесточить денежную политику. Это будет означать необходимость закрытия неэффективных госпредприятий. Можно и надо сделать, но при условии, что мы найдем путь выхода. Потому что иначе, конечно, социальные и экономические последствия будут достаточно болезненны.
Марудить с принятием решения на переконание господара Домбровского не имеет сенсу. Беларусь за два десятигодия переутворилась у европейского аутсайдера практически по всех показниках.
Беларусь, кроме Туркменистана и Узбекистана, она отстает от всех других стран СНГ. Торговля и валютный режим то же самое. Малая приватизация – основа как бы развития рыночной экономики. Даже отстает за Узбекистан. Крупная приватизация, но картина похожа. Управление и реструктуризация госпредприятий, даже на этом не самом хорошем фоне, Беларусь все-таки отстает.
Какие высновы можно сделать с достаточно короткого экономического анализа? Марк Домбровский настаивает, что реформы Беларуси необходимы как на макро, так и на микроузровне. У іншым выпадку откат будзе працягвацца.
Конечно, макроэкономическая стабилизация абсолютно необходима в случае Беларуси. Это без этого двинуть реформы вперед будет очень тяжело, потому что если нет доверия валюте, если нет доверия стабильности, если есть высокая инфляция, конечно, это не создает благоприятной среды для экономического развития. Но она будет невозможна без прорыва в области микроэкономических институциональных реформ.
Мяркуе адзін з бацькоў польскіх рэформаў Марак Дамроўскі.
Добры дзень, гэта Татьяна Барыльса Сіповічу. Нашу краіну цяпер можна назваць смела краінай страчаных магчымасцей. Так сабе нейкі закансерваваны СССР у асобна ўзятай краіне. Зараз мы страчваем апошнюю магчымасць абараніць сябе, таму што мяжа з Расіяй застаецца адчыненай.
Вітаю, Руслан Свобода, Мавлі Андрей. Білпошта використовує іншомарочний каблук Ренодек. Невже вона така заможна організація, що дозволяється використовувати такий дорогий транспорт? Дякую.
Уважаємо, зараз на слуху громадства уведення нових грошей. Але замовчується такий факт, що президент поставив під фінансовими органами задачу зробіть курс доляра 60 копеек.
Дзвонкі на свободу.
Ваші водгукі на падзеі.
Адказы на ваші пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Хоць засталося менш за два месяцы да таго, як гандляры не змогуць гандляваць без накладных і сертыфікату, многія з іх нават не цікавяцца новаўвядзеннямі, а шмат хто кажа, што гандаль пара спыняць. З гандлярамі на цэнтральным рынку горадні пагутарыў Міхал Карневіч.
Пакупнікоў няма, налагавікі лазяць потихонечку на контрольных закупках ловят, народ выживает, короче, кто закроется, кто не закроется. В налоговой ходили, они недовольны, что налогов мало, теперь все, что не 4 миллиона платят, а уже 700 тысяч все, налогов мало, надо как-то пополнять бюджет, многие поуходили, позакрывались, места на рынке пустую.
Ну все, люди не смогут работать. Сертификаты, ну в принципе что? Что хотели, что того добились, вот оно что. Ну, существуем, не живем, а существуем. Вот, ну как бы плохо, плохо. Тяжко. Очень, 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 очень. Ну сейчас всем тяжело, это радует, что ни одному мне тяжело. Не, у меня как бы сертификаты есть, но Здесь-то что, рынок снесут. И мы же одни не будем стоять здесь. Мы же одни стоять не будем.
То есть одинки люди?
Нет, нет. Мы одни стоять не будем.
Дело в том, что этот самый, у людей денег нет, и зарплаты все ниже и ниже. Какой, если им на еду не хватает, какая может быть какой товар, понимаете, если они ходят на Алиэкспресс, сидят, где подешевле скидки ищут. Поэтому я думаю, что тоже ничего тут хорошего не будет. Ну так, раз на раз не приходится, конечно, люди зарплаты получат, если уже надо на день рождения что-то купить, то уже ребенка без подарка, конечно, не оставят. Но что-то такое подешевле, не знаю, там же с января месяца документы, но никто ничего не делает, потому что вроде как нереально. Кто-то, кто сделал до этого, у него есть. У кого их не было, у того их, они не стараются что-то делать, понимаете? Поэтому я не знаю, что будет.
Цікавлюся у предпринимальников, ці отримали они некую полегку от того, что улады зробили махчимым набывать товары на державных оптовых базах, где выдаются и все необходимые документы. Господар Юрий, посылающийся на официальные СМИ, рассказывает, что эти оптовые базы по выниках проверок Держконтроля до працы с предпринимальниками не готовы. Больше того, он переконаны, что во всем свете гандаль продукции Легпрама державой не контролируется, а этим занимаются сами приватные предпринимальники.
Это все бутафория. Даже тупой, самый последний тупой индивидуальный предприниматель не будет это делать, потому что ты ничего не продашь вообще. Потому что этот фусел есть во всех его торговых государственных точках. Ну как ты продашь, если оно везде есть? Тут поэтому и люди везут с этих черкизонов хотя бы фусел этот, да, но визуально что-то новое. Нашему народу ж как? Будет голодный, но хотя бы чтоб выглядели по-американски. Нашему народу это надо, на долгие века, наверное, еще надо будет это.
Громадский активист Сергей Вераменко, який неодночи бронил правы предпринимальников, зараз збирая подписи под коллективным зворотом с потребованием отменить постанову Совмина и Нацбанка о примусовом використании банковских терминалов для индивидуальных предпринимальников. И он каже, что и дробные гандляри, яких покуль не дотычить гэтая постанова, охотно ставят свои подписи, покольки кажут, что в наступном годе подобное могут сделать и для их. Вераменко так само зазначая, что такого тяжкого стану у дробных гандляров еще николи не было, и их деятельность по воле его на сам речь на меже выживания.
Многие предпринимальники альбо переходят на обмежеванную працу, того, как они працуют в пятницу, субботу, неделю, альбо вовали зачиняют свои боксы, потому что это просто чистая идея страта. И вот такое запкнённое коло, и идти нема куды, и лепшей працы нема, и своя праца так само не надто добрая.
З гандлярамі на центральным рынку, а таксама з грамадскім актывістам Сергеем Вераменкам гутарыў Міхал Карневіч.
У официальных белорусских календарах вы не знойдете ни дня воли, ни дня белорусской войсковой славы. Выдавец Валерий Дубовский, який будет гостем вольной студии, для своих календаров складая свои шписы национальных святов.
Есть подеи, которые в истории недооценены. Годовина битвы под Воршей. Не треба соромиться, что там побили московцу. Понятия России тогда не было. Свое треба ведать.
Вольная студия у эфира праз чвэрць гадзіны. У Менску отбылася презентация брошюры «Як обысці декрет об дармаедстве». На этой презентации побывала моя коллега Галина Абакончик. Галина, кто инициатор и автор брошюры под таким высокородным назовом, с такой высокородной мэтой «Як обысці декрет об дармаедстве»?
Такую инициативу на себе взяла белорусская социал-демократичная партия «Громада». Менавіта яе прадстаўнікі распрацавалі справаздачу для дакладчыка ААН па правах чалавека ў Беларусі Міклашо Харашці. І даследаванне ў гэтым правёў праваабаронца і юрыст Алег Воўчак. У прыватнасці ён быў асноўным, хто рабіў справаздачу пра гэта даследаванне, а менавіта даследаванне на адпаведнасць дэкрэту нумар 3 Канстытуцыі краіны і міжнародным дакументам. У прыватнасці, як адзначыў Алег Воўчак, гэты дэкрэт нумар 3, які ў народзе назвалі дэкрэт супраць тунеядства, ён парушае шэраг артыкулаў Канстытуцыі краіны. Акрамя гэтага, міжнародныя пагадненні, як у прыватнасці пагадненні з міжнароднай арганізацыяй працы, якія Беларусь мусіць выконваць, а таксама шэраг канвенцый, у прыватнасці аб прымусовай і абавязковай працы, канвенцыю аб прадухіленні прымусовай працы міжнародний пакт об громадянських і політичних правах і некоторі інші документи. У яких пунктах? У пунктах тих, що цим декретом громадянів примушають до праці. У той час, коли Конституція дає право чоловіку працювати або не працювати. Много інших ще пунктів, і під цей декрет, під його діяння підпадають півмільйона громадян України. Це велика кількість населення, і серед цих людей, які будуть магчыма притягнуті до відповідальності, це люди, які, скажімо, доглядають хворих дітей, які працюють за межами країни, люди вольних професій, скажімо, журналісти, фрилансери, творчі особи, і навіть люди без певного місця жихарства. При цьому правоборонці відзначають, що не розпрацьований механізм, яким чином будуть вишукуватися ці люди, яким чином вони будуть притягуватися до відповідальності, але розпрацьована сама відповідальність. Це 5 пунктів, поводле яких люди будуть притягнуті до відповідальності. Спочатку виплата обов'язкового податку, це 3,6 мільйона рублів. Кожен чоловік, який не докаже того, що він безпрацьовний, мусить сплатить такий податок. Коли він такий податок не сплачує, то до його приміняються штрафні санкції. Коли і штраф не сплачує, то чоловік підпадає під адміністраційний арешт від 1 до 15 суток. При цьому, як кажуть правоборонці, стараються умови для корупції, бо чи присудити чоловіку сутки арешту, чи 15 суток арешту, це вже буде залежати від правоохоронних органів.
Галина, ну а все ж таки, брошура називається «Як обійти декрет об дармоедстве». И я думаю, наибольш цікава именно эта частка была для наших слухачов.
Менавіта про гэта і гаварылі прадстаўнікі партыі, і яны падкрэслілі, што гэта не абыход законаў, якія адпавядаюць канстытуцыі краіны, але паколькі гэты дэкрэт сам з'яўляецца антыканстытуцыйным, які парушае шэраг артыкулаў канстытуцыі, то ў грамадзянаў застаецца сабой права шукаць магчымасці не патрапіць пад дзеянне гэтага дэкрэту, і якія гэта крокі, якія шляхі. Ну, напрыклад, можна ўступаць у творчыя саюзы, письменников, мастаков, архитекторов, коли, скажем, люди вольных профессий и працуют по воде неких заказов, полных заказов и не имеют как бы формального, официального статуса працовного человека. Після реєструвати свою працівну діяльність, скажімо, у Росії, у ніяких свояков, де вони могли б мати таку справоздачу, що вони працівні люди. Ну і є ще шерох інших таких пунктів, які вони виклали у свої брошури, і вони її роблять доступною для великої кількості користувальників, викладаючи це на своїм партійним сайті, розповсюджуючи про таку брошуру.
Я дякую Галине Абакунчик. Ну і тих, хто зацікавилися темою, ми можемо отослати на сайт громади. І ще раз нагадую, там вони виклали у електронному вигляді зміст своєї брошури «Як обійти декрет об дармоєдстві». У Мінську відбулася зустріча міністрів заміжних справ Білорусі і Литви Владимира Макея і Лінаса Лінкявічуса. За деталями этого визита сочил мой коллега Владимир Глот, и он зараз на сувязи. Добрый день, господар Владимир. Это первый визит министра европейской краины в Беларусь от часу, когда были припыненные санкции супрать официйного Менску. У чем отметность этой подеи? Про что наспела необходимость поговорить у Лина Салинкевичуса с Владимиром Макеем?
Добрый день, Елена. А отметность этого визита у тем, что господар Ленкевичус как бы уявлял у себе две функции, коли можно так сказать. По-перше, он представлял интересы Литвы, как державы суседки, и размова с Макеем велася про двухбоковые взаимоотносины. А с другого боку, Линас Ленкевичус представлял тут весь Евразвяз и вел перемовы с Макеем так само про стан справов помеж Белоруссию и краинами Европейского звязу. И менавіта гэта признали ободва министры, калі яны подошли до журналистов, яны подкреслили, что гэта сустрэча была с двух таких частак, про якія я уже казал. И Владимир Макей, першим, який, як господар, мел право сказать нечто журналистам, он сказал, что головное, что Менск сподяется, что политика санкций относно Беларуси сыдзе у нябыт.
Были затронуты вопросы взаимодействия в сфере транспорта, транзита, экологии, энергетики, развития инфраструктуры нашей общей границы. Разумеется, серьезное внимание было уделено и вопросам взаимодействия Беларуси с Европейским Союзом, в том числе на фоне постановления санкций, действия санкций Европейского Союза. Мы рассчитываем, что санкционная логика Евросоюза в отношении нашей страны все-таки канет в лету, и мы ценим конструктивную, прагматичную позицию наших китовских партнеров по этому вопросу.
Керовник внешнеполитичного ведомства Литвы так само казал про припинение санкций, але он подкреслил, на мой погляд, две вельми важные речи. Первое, что треба ликвидовать усе тие справы, якія привели до введения санкций. И другое, что у Беларуси есть зараз добрый шанец выправиться.
Приостановление санкций по отношению к Беларуси является как бы шансом, возможностью, вызовом совместно, скажем так, чтобы укрепить то позитивное, что было на своем месте, не возвращаться в прошлом, а смотреть в будущее, как раз как-то устранить все эти причины, которые были как раз на причине, которые были как раз препятствием конструктивного отношения. Об этом мы очень детально, откровенно разговаривали. Могу добавить, что мы действительно желаем прогресса Беларуси по продвижению, по поводу, скажем, соглашение о обращении визового режима, это очень важно. Мы как раз хотим, чтобы белорусские граждане могли более свободно ехать в Европу, как договор об эмиссии. Подошел к завершающую фазу, очень, очень важная часть вот этого процесса.
Мы чули министра замежных справ у Литвы Линуса Линкявичуса. Но министр замежных справ сустрэўся не только с представниками официального Минску.
Так, у него было две встречи. Первая это с министром Макеем, а другая была встреча с представниками политической оппозиции и громадской супольности. Пять человек были на ее запрошены. Встреча проходила в амбассаде литовской. Удельничали у ее Олесь Беляцкий, Сергей Калякин, Анатолий Лябедько, Владимир Некляев и Павел Северинец. И старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лябедько расповел свободе, про что и шла размова.
Он поделился своими уражениями от встречи с Макеем, сказал, что встреча была открытая, широкая, подкреслил, что есть разумение, что отбывается, и чекания не завышены. Это еще очень важно, что на встрече с Макеем обмерковывались пункты дорожной мапы, которую мы накировали у Европейский Звяз и Европейский Парламент. Вот для меня особенно это очень важно, потому что мало некий документ направить, важно, как он ходил по коридорах и был предметом, как минимум, обмеркования, может, принятия неких решений. Мы говорили вот про измены выборочного законодательства. Тут наша буква была солидарная позиция. 5 голосов, але одни ноты, один хор, что бракуя Европейскому Звязу, что замороженные вот эти так званые санкции, каких не называть санкциями, але нема вот это хатнее задание. Это не привязано до того, что является критерием измены оценки ситуации.
Сказал старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько. Спадар Владимир, ну вы уже узгадали, что Линус Линкявичус был у Беларуси, так говорить, у двух ипостасях, как представник Евразвязу и как министр замежных справ Литвы. У сувязи с гэтым баки обмерковали и непосредные двухбаковые отношения. Какие проблемы застались невырашенные у дочинениях Беларуси и Литвы?
Ну, по-перше, в дочиненнях Беларуси и Литвы. Есть певное проблемное питание, сказал Макей, какие он не назвал, але Линкевичу дал зразуметь, про что идет говорка. Это найперш острове АЭС. И Линкевичу сказал, что на наступном месяце, у снежни, эксперты с двух краин сберутся разом, как обмерковать еще раз эту проблему. А другая проблема, это, коли брать выключно белорусско-литовскую, это пересечение спрощенные межи громадянами обедвух краин, якія живут у помежной зоне. Линкевич сказал про то, что литовский бок готовы хоть сегодня начать этот помежный рух.
Мы готовы завтра заработать по этому поводу, и мы надеемся, что мы все-таки придем к какому-то результату. Тем более, что мы подписали все-таки 5 лет назад. 2 года назад мы завершили все процедуры, что касается правовых процедур. Мы надеемся, что это на благо как раз наших граждан. чтобы способствовать их более свободному движению. И я думаю, что в этом не вижу никаких негативных последствий, только позитив. Я надеюсь, что мы придем к результату.
Владимир Макей так само выказал свое меркование. І он, у приватності, сказав, що Білорусь з трьох країн, з якими вона має агульну межу, я маю на увазі три країни у розв'язу, це Латвія, Литва і Польща, уже почала цю процедуру з Латвії.
Подобне соглашення вступило в силу в наших отношеннях з Латвією некоторе время назад. Є якісь позитивні моменти в плані реалізації по соглашенням Мрісті і негативні нюанси. Ми зараз проаналізували ситуацію, связану з реалізацією аналогічного соглашення з Латвією. Ми зараз изучаємо доповнительну ситуацію, связану з конструкцією вступлення в силу соглашення малопереміщеного движения з Литвою. Нам зробити так, щоб реалізація соглашення не привела до якихось нових проблем на границях, з длительним очередям, з длительним таможенним процедурам і так далі. Но мы договорились действительно еще раз изучить эту ситуацию в контексте новых обстоятельств, которые возникли, и обсудить еще раз возможность вступления в силу такого соглашения.
Сказав міністр заміжних справ Білорусі Владимир Макей, який сьогодні зустрікався зі своїм литовським колегом.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати через систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються через спадорожник Hotbird 13 градусів на схід. Частота 12226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – Радіо Свобода. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернітеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.